Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Если бы детективы писали с конца, были бы они интересны читателю? Насколько мы можем отличить реальные факты от виртуальной манипуляции? Что такое лингвистическая дедукция и может ли она помочь в раскрытии преступлений? Добрый день, дорогие друзья! Как вы понимаете, в эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Оцман по литературе, современной в том числе. Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов, а у меня сегодня в гостях, я пытаюсь представить, какая часть одного писателя. Итак, сегодня у меня две очаровательные гости, долгожданные. Во-первых, у меня в гостях писатель Мария Даунь, она где-то витает, она сейчас материализуется в двух ипостасях, вернее, даже не в двух ипостасях, нельзя сказать, двух лицах, вот так вот, потому что ипостаси — это какая-то вот, да, какая-то отдельная штука, не будем ударяться. В общем, Мария Даонь, писатель, с одной стороны, а с другой стороны, сразу пять писателей, которые пишут под этим псевдонимом, сразу же всю интригу разрушаем. Это Нелли Абдулина, Наталья Звездкина, Татьяна Лебедева, Наталья Порошина и Елена Рыкова. И из этой великолепной пятерки сегодня у меня в гостях Наталья Абдулина, Нелли Абдулина и Наталья Звездкина. Прости, Нелли, Наталья чуть не назвал. Наталья, Нелли, очень приятно, что вы сегодня пришли ко мне в гости.
Здравствуйте. Спасибо, да. Здравствуйте, что позвали.
Да, да, сегодня мы будем вас пытать буквально каленым железом. Да, дорогие друзья, в общем-то, если в гостях у меня целый писатель, и сегодня его даже часть, ну, опять же, подчеркну, если вы из моего словесного бреда вы не поняли. Итак, под псевдонимом писателя Марии Даунь пишут пять человек. И вот два из этих замечательных, из этой замечательной пятерки сегодня две.
Сегодня... Мы обычно говорим две пятых.
Две пятых, да. Две пятых сегодня у меня в гостях. Нелли Абдулина и Наталья Звездкина. Ну, естественно, в начале передачи мы объявляем наш шорт-лист, то есть о каких книгах мы будем говорить. И раз уж сегодня писатели в гостях, ну, понятно, что мы будем... У нас одна рубрика, это «От первого лица», и мы будем говорить про романы Марии Даунь, вот, над которыми корпят, я не знаю, там в каких казематах и каких кельях.
Еще как корпят, это право, да, правду говорите. Да,
корпят. Итак, сегодня мы поговорим, я не знаю, можно назвать это серией или нет, потому
конечно,
что...
Конечно, это серия, именно серия, да.
Да, «Тайны следствия Инги Беловой». И вот как-то на сайте «Эксмо» появлялась такая...
Мы вырулили такая... в итоге на эту формулировку.
На эту формулировку.
Изначально так... она называлась «Черной серией», но мы решили не замыкаться на одном цвете.
Вот. Но сегодня мы сугубо будем говорить о черном цвете. Это и «Черная полка», и «Черный», называю название романов, да. «Черная полка», «Черные дельфины в черном теле», и даже еще не вышедший роман, но о котором я очень хочу поговорить, «Под черной маской». Так что, дорогие друзья, сегодня у вас уникальная возможность, если вы еще не пытаетесь задать вопросы, то спешите. Времени мало, а у меня у самого вопросов очень много к моим двум очаровательным гостям. Итак, вы можете это задать через сайт teos.fm, пожалуйста, через плеер на сайте, легко это сделать. Также легче и проще всего написать свои вопросы, свои комментарии непосредственно под видеотрансляцией в социальных сетях. Пожалуйста, я с удовольствием, ваши вопросы и комментарии
то
зачитаю.
Мы увидим вопросы читателя, слушателей.
Ну, на моем лице практически будут написаны вопросы наших слушателей и зрителей. Итак, начнем с чего мы? С чего будет так вот начать-то? Ну как, с главного я начну. Во-первых, расскажите-ка, как появилась ваша авторская корпорация и почему вы решили писать вместе именно таким весьма широким составом? Вообще, кроме, может быть, Козьмы Прутькова, я как-то на скидку не могу вспомнить, чтобы под одним псевдонимом писала такая великолепная корпорация.
Легенды ходят, что вообще детективы пишут коллективы авторов, потому что так легче. Но мы не знаем, так ли это на самом деле. Наша корпорация или коллектив, наверное, вернее будет сказать, родился тогда, когда возникла школа «Хороший текст» Татьяны Толстой и Марии Голованиевской. И там был семинар Татьяны Никитишны, посвященный детективу. И детектив был взят скорее как образец романа.
Жанровой литературы.
Да, жанровой литературы, на которой можно научить большим формам. Угу. Потому что он строится по понятным законам, там есть определенный набор персонажей, и проще всего на нем отрабатывать большие формы. Но поэтому никто из нас и не думал, и не ожидал, что он займется именно детективами. И изначально у нас было даже больше 11 человек.
Прошу прощения, женщина.
В группе было и того больше.
11 человек за...
То есть мы буквально разбились на три группы и написали три разных истории. Причем мы понимали, что это должна быть ясная история с интригой, с завязкой, с развитием, развязкой и максимально неожиданным и интересным финалом. Ну вот нас оказалось в это 11 человек.
Я просто продолжайте шокировать. Для меня 5 человек много. Как 11 человек могут в одном коллективе работать?
Ну, мы очень хитро поступили. Мы создали 11 персонажей, и каждый писал от лица этого персонажа, и каждый излагал свою версию произошедшего. Это такой черный принц, как Айрис Мёрдок, но только тут не один автор, а 11, и каждый от лица своего персонажа. Но...
У каждого свои скелеты.
Но так случилось, что мы убили, всех персонажей, поэтому серии из этого не получилось.
То есть вы что хотели, 11 персонажей, что ли, в романе бабахнуть?
Нет, просто было 11
изначально
героев.
Изначально это был один роман на 11 персонажей, мы не думали писать серию.
Конечно,
мы хотели,
сначала это был отдельный.
Да, мы хотели издать эту повесть, но...
Она, кстати, довольно небольшая, 50 страниц.
Да, но нам сказали, что нужна бы серия. А поскольку все ваши герои погибли, то нужно придумать новых. Но на новых отважилось гораздо меньшее количество людей.
И дальше мы просто уже поняли, что надо браться всерьез. Потому что даже на первом вот этом сравнительно небольшом опыте, где мы писали каждый по главе, мы поняли как бы слабые места, мы поняли вот узкие места, где нужно быть более четким, где нужно более там, продуманным быть. Мы поняли, что это вообще очень такая тяжелая телега, которую придется тянуть.
Друзья мои, я знаю, как писать в соавторстве. Вот я писал... Сейчас, на секунду, по секрету скажу, фантастику.
Вы писали фантастику?
Да, никому только. Значит, фантастику я писал под седанием у Антона Юминина со своим другом. К сожалению, этот проект, значит, почил, да. В общем, Антон Юминин приказал долго жить. Не знаю, может, он воскреснет, как Леонид Горбовский из пепла, но у нас была очень простая схема, да. У нас был сайт, который, так как мой соавтор, программист сделал сайт, и мы обменивались текстами через этот сайт. Значит, сначала обсуждали концепцию. Ну, в основном это писал я, а он как бы вот дальше правил. То есть за ним идея была.
То есть у вас разделение труда практически сразу же организовалось.
Да, у нас разделение. А вот как с 5 человеками делать? Я не знаю, что... Вот если я, еще 4 человека. Вот что с этими 4 человеками? Кто что пишет?
Где, чего? То есть в какой момент вам захочется убить каждого из них и за что? Да?
Ну, как бы убить... Убить, я предполагаю, дорогие друзья, мы не призываем, конечно, к физическим расправам. Я хочу, мы только, естественно, фигурально об этом говорим, чтобы вы поняли, да?
Значит, ну, скажем так, урезонить.
Да, урезонить, да. Ну, там, кинуть чашечку. У нас в протестантской традиции это нормально, кидаться там в другого чашечкой.
Я больше с тобой не пишу. Все, я больше с тобой...
Да, когда идеологические какие-то происходят. Вот как 5 человек могут договориться, как они пишут, как текст, грубо говоря, рождается, то есть кто что пишет, как вы договариваетесь?
Вообще, очень трудно, наверное, это объяснить, потому что сам механизм мы сами не понимаем до сих пор. Мне кажется, здесь можно только через метафору передать. И я это ощущаю, кто-то из нас кухонными метафорами пользуется. Кто-то говорит, что это как хозяйки на кухне, каждый из которых умеет потрясающе готовить какое-то одно блюдо, и вот они собираются, накрывают на стол. Я больше склонна к музыкальной метафоре. Мне кажется, это что-то вроде джаз-бенда, где у каждого своя партия, свой инструмент.
Свой момент для соло.
Да, и мы предоставляем возможность для этого соло, и вдохновляемся тем, как это соло звучит, от этого соло заряжаемся, получаем драйв и играем свое соло.
В общем, дорогие друзья, не хотят они рассказывать секреты своей кухни.
Я как бы не про кухню, не про джаз. Я скажу очень приблизительно просто, как это, по идее, всегда бывает.
Песочница, да?
Нет, даже не песочница, без метафор. То есть просто два человека встречаются и говорят: а пишем об этом, завязка вот в этом, конфликт вот в этом, и обстоятельства примерно такие. Потом это выносится на суд троих. Эти трое говорят: ну вы что, ну вот завязка же никакая, или конфликт же никакущий. Угу. А почему? А вот потому. Нет, я с тобой не согласен. И начинается вот некоторое такое брожение вокруг этих идей, потом после часа выстреливает одна, которая нравится всем. И это получается, в отношении конфликта мы приходим к единому мнению, в отношении героев приходим к единому мнению, в отношении развязки приходим к единому мнению.
Нет, это понятно же насчет концепции. Вот насчет концепции вы, ну, как бы, вы идею мне продали, вот, а как это потом писать? То есть вот в чем смысл, да? То есть кто что пишет?
Это же техническая часть, это гораздо легче, гораздо сложнее договориться об идеях, да.
Таки по мне это вообще самое сложное, мне кажется. Ну, то есть текст кто-то пишет, значит, пишет, например, там распределение по главам идет, не знаю, там, как там...
В общем-то, да.
Ник с Перумом, с Лукьяненко, там, один сидел за столом, второй лежал на кухне, как бы, и распределяли по главам, что писать. Ну, кстати, по тексту как раз Перумова и Лукьяненко видно, что это писал один, а это писал другой. А по текстам Марии Даун нет, непонятно, что это писали разные люди.
Нам
есть четкое ощущение единого стиля, единого языка, единой концепции. Это абсолютно единое произведение, захватывающее, интересное. И я не задаю себе вопрос, когда я читаю ваш роман, о том, что это писали 5 человек.
Вы знаете, возможно, такая штука возникает от эффекта первой главы. Когда uh-huh. написана первая глава, тот, который пишет вторую главу, который уже видит это, он невольно встраивается в этот ритм. Хотя, безусловно, мы договариваемся сначала о том, каким языком говорят персонажи, uh-huh. что им характерно, но все равно... Первая написанная глава, первое сказанное, первое сказанное предложение, оно задает тон, и ты либо говоришь: да, я так вижу этого героя, и продолжаешь в том же духе, либо говоришь: ну нет, ну что-то, он не может таким быть, и мы передоговариваемся снова. То есть как бы вот здесь вот мы действительно, как Нелли правильно сказала, второй инструмент подхватывает тему первого.
Ну да, и здесь первая глава работает как ритм-группа.
Да.
Она задает ритм. И если еще открыть маленький секрет, то у нас есть у каждого свой любимый персонаж, и каждый курирует свой любимый персонаж. Он наблюдает за тем, как выходит ли за рамки своего характера, говорит ли тем приемлемым языком, ему свойственным.
Может, например... Простите, я опять про какие-то эти самые...
Сейчас опять метафора пойдет, да?
Ударить или не может ударить.
Ну, для детектива... Слушайте, для детективного романа про убийство это понятно. Это можно вполне нафантазировать, я имею в виду, как сюжетно, да? Когда вот соавтор твой живой человек, вот это сложнее, да? Но я понял, что примерно, дорогие друзья, и, честно говоря, не все я понял. Например, Нелли тут сказал про кухню. Я видел 2 хозяйки на одной кухне, вот лучше туда не заходить третьему мужчине, в общем, просто.
Конечно, это очень тяжело, и это не значит, что у нас не возникает определенных разногласий, да. Но если мы не достигаем компромисса, то мы не пишем, проект заканчивается, а нам жалко и своей книги, и своих героев, угу. И поэтому мы рано или поздно находим общее приемлемое решение.
В общем, если вы не поняли, дорогие друзья, у меня сегодня в гостях писатель Мария Даунь в виде 2/5, в виде писателей Нелли Абдуллиной и Натальи Звёздкиной, и они пытаются сейчас, мы, в общем, 10 минут потратили только на попытку проникнуть в их кухню, и я стремительно побежал дальше. Секрет все-таки псевдоним Марии Даунь. Из чего он... Я пытался там переставить что-то, буквы в фамилиях. Там, значит,
в обратную сторону. Палиндром, еще что-нибудь.
Да, и что-то так я и не понял секрета. Итак, вот откуда секрет? секрет Марии Даунь? Почему Мария Даунь-то все-таки?
Мы тоже пытались, когда думали, как себя назвать. Да. Это, пожалуй, на это ушло больше времени, чем написать одну книгу в черновике.
Совершенно верно.
Самый был сложный вопрос, и было много разногласий, было много предложений, очень комичных.
Как вы яхту назовете, поскольку так она и поплывет.
Да. Мы очень... знаем, что это не работает. Нормально, но, правда, в книжке беда все-таки в конце концов отдала свои концы. Да.
Ну да. И в результате мы сошлись на том, что нам было важно подчеркнуть идею пяти авторов в одном лице Марии.
Уже уже заинтриговала, Нель. Давай.
И, соответственно, «долонь» — это ладонь.
Ага, понятно.
Славянское слово. Соответственно, пять пальцев на руке, которые пишет, и это одно.
Да. Вот что... и писать можно пятью пальцами. Да.
Вот что значит. Я всегда считал, что женщина, женская логика гораздо тоньше, интеллектуальнее и интереснее мужской.
Я до этого
не додумался просто. Ну, хорошо.
У нас был еще вариант пятерик, но потом вы посмотрели разные значения этого слова.
Да, и... я думаю, что довольно как-то поприятнее все-таки звучит. Название в виде хэштега. Все, да, дорогие друзья, да. Я, кстати, покажу вам эти книжечки. Вот это «Черная паука», это первый роман, я так понимаю, да?
Это уже, да, это вышла версия в мягкой обложке. Возможно, еще можно найти в твердой.
Вот, и «Черные дельфины». Вот такие две замечательные книжки. Если вы еще пытаетесь найти все эти книжки, то вы будете невероятно счастливым человеком. Но... И, как понятно, видите, то есть в виде хэштега написано название с маленькой буквы. Да, сейчас хэштеги-то можно ставить и большие буквы. Но здесь вот такой принципиально. Почему хэштег? И это как бы дань моде или все-таки концептуальная задумка автора?
У нас концепция была изначально. И эта концепция, то есть название и псевдоним, они идут в связке. Угу. Мария Долонь звучит немножко олдскульно, по-старославянски, так немножко лубочно, может быть, даже. И мы
благостно
хотели, да, и благостно, мы хотели что-то этому противопоставить, что-то современное, что-то динамичное, и выбрали как мейнстрим хэштег, но даже не в этом соль.
Да.
У нас главная героиня занимается расследованиями в сети. Она блогер, и она публикует результаты. Журналистка бывшая, которую уволили.
Журналистов не бывает.
Да, но ее уволили с работы, и как многие сейчас журналисты, чересчур порядочные и совестливые, не могут ужиться на современном телевидении, в современном медийном пространстве и уходят в сеть. И вот
благо
она...
есть в пространство.
Да, она как раз одна из таких журналистов. И свои расследования она публикует с хэштегом. То есть каждая книжка – это ее расследование. Собственно, мы как бы видим здесь дневник следствия.
Да, только дневник, рассказанный неким всевидящим автором, который видит, это, как это все начиналось.
Вообще очень интересно. В романах серьезные, абсолютно серьезные, даже страшные обстоятельства рядом с очень ироничной интонацией. Например, журнал, с которого выгнали главную героиню Ингу Биову, это глянцевый журнал «Ку-ку», например. Да?
Ну, как бы «Кью-кью».
Ну, мы же прекрасно понимаем, что «Ку-ку», да? И мы понимаем, на кого это пародия, да? Я для этого журнала как-то делал интервью и прекрасно понимаю Ингу Биову, что она там не работает. Ну, вот. Как реальность преломляется в ваших романах и что служит толчком к появлению темы для нового романа? О, как!
Ух ты, как!
Не готовы, да, были к этому
как
простому
вопросу?
Как
реальность преломляется? Я сразу так вспомнила, да, про что мы думали, во что это преломилось.
Конечно, мы читаем новостную ленту в соцсетях, не без греха. И когда мы видим какие-то яркие события, возникающие в медийном пространстве, в нашей жизни, каким-то образом, которые преломляются в сети, это нас не может не трогать, не интересовать. Мы начинаем читать, и мы тогда думаем, а что бы, как бы наша героиня на это среагировала, какое преступление в этой сфере она могла бы расследовать. И отсюда начинаем строить идеи.
Иногда в новостях бывают такие сюжеты, как бы опа, что бы это значило. И это дает такой простор фантазии. Можно я приоткрою, так сказать, нашу четвертую книгу нашим читателям?
Ну да, например... да. Четвертая книга, я еще раз напомню, что четвертая книга еще не вышла, планируется выход этой книги. И я очень бы хотел, чтобы она вышла, потому что там задумка просто невероятная. И только ради задумки, вот только ради идеи этого романа, я просто бы, подобно фанатам Гарри Поттера, просто ночевал бы у магазина, когда бы он появился уже. Ну, предзаказ точно бы в себе в лабиринте бы я оформил.
Он как бы начался-то не то чтобы совсем просто он начался с новости о том, что в некоем морге найден безымянный труп. То есть просто инвентаризация, соль, сахар, рис, спички, раз, безымянный. Почему? Действительно, что бы это значило? То есть мы не знаем продолжение этой истории, но мы позволили себе подумать в этом направлении, что это могло означать.
Да, то есть это была реальная новость в новостной ленте, и мы подумали, что это интересно, а что бы было бы дальше?
Да,
что объявилось причиной всего этого?
И у пятерых девушек разыгралась фантазия на целый детективный роман. Давайте-ка все-таки вернемся к более ранним романам. И я бы начал бы с «Черных дельфинов», опять же, показываю в старой обложке.
Где... Уже вышла зелененькая,
да,
мягкой.
Уже вышла в мягкой обложке «Черные дельфины». Итак, роман «Черные дельфины» стал некоторым ответом или, скажем, отголоском, или ответом на отголоски на знаменитый скандал вокруг групп в ВКонтакте «Синие киты», которые якобы склоняли к самоубийству подростков. Да? Вот вы решили попробовать исследовать тему, насколько нами в реальности управляет виртуальность и виртуальные мифы. Или же вы решили просто разобраться, действительно ли это так? То есть действительно ли существуют группы, тайные,
людей.
Да, склоняющие людей, в частности подростков, к самоубийству?
Мы скорее здесь думали больше над виртуальными мифами и над виртуальным пространством. У меня много было мыслей насчет того, что с новой виртуальностью возникло новый такой городской фольклор. Только раньше это были письма счастья, кто-то вызывал гномиков в детстве и так далее, и так далее. Сейчас это все переместилось в сеть, вот эта вся мифология. И мне было, мне в частности, когда я работала над этой книгой, мне было интересно посмотреть, как человеческий фольклор, механизмы человеческого восприятия мира, мифологизирование этого мира уходят и работают в сети. И наша здесь идея была даже скорее не в том, чтобы заниматься реальным расследованием реальных обстоятельств этих самоубийств, а скорее посмотреть на то, во что превращается интернет как инструмент в руках человека, потому что порог, он находится не в инструменте. И интернет, и телевидение, и газеты, и книги можно использовать как во благо, так и во зло. Поэтому, когда все со всех экранов и во всех газетах обвиняли интернет как источник бед и пропаганды самоубийств, в том числе, нам казалось это не совсем справедливо, потому что...
Проблемы в совершенно другую область.
То есть пытаются обвинить не истинный источник зла, а истинный источник зла не в интернете. Нужно человеку каждый раз копаться в себе. А уже как он использует инструменты, которые ему даны, зависит от него.
Конечно. Пожалуйста, как реальность преломляется в романах Марии Даунь, да? Вроде бы большой хайп был вокруг вот этих синих китов, и потом опять возвращались к ним, и вроде как бы никто ничего не доказал, а потом опять вернулись, и на самом деле от нас скрыли правду. Ну, как обычно, от нас человек всегда скрывает правду, естественно. Самое интересное, удивительно, знаете, кто на самом деле самый страшный человек?
Самый несчастный. Самый
страшный несчастный человек. Страшный в кавычках с точки зрения людей внешних. А? Я знаю, кто.
Подождите, мы тоже на эту тему думали.
Да?
Самый внушаемый?
Нет, не внушаемый, а, ну, вот поясню, что самый осуждаемый человек, скажем так. Кто сразу же подвергнется осуждению?
Ну, я бы сказала, тот, который больше всего, в котором... который меньше всего доверяет миру, который больше всего подвергает критике.
А вот на самом деле, это тот человек, с критикой все очень верно, это тот человек, который решается докопаться до истины. А истина никому не нужна.
Тайна должна
оставаться тайной. Турхиедал доказал, что истуканы острова Пасхи не мистически передвигались, а их могли вполне себе передвигать, могут передвигать
сразу
люди.
Сразу же стал врагом.
И он сразу стал врагом. Да? Доказали, что пирамиды Хеопса не строили инопланетяне, да, как некоторые товарищи утверждают. Да, что это вполне могли делать люди. Да, у них другие технологии были и... в этих методах можно спорить, да, ученые
вы
до сих пор спорят.
Не знаю, как Нелли, я с вами очень сильно соглашусь, потому что я часто сама пытаюсь выступить в такой роли разрушителя мифов и говорить, да что вы, оно не шевелится, это кто-то обязательно там шевелит, стоит про все, да. И, в общем-то, можно сказать, черные дельфины тоже об этом. То есть ничто не происходит по мистическим соображениям, за этим обязательно стоит чья-то выгода и чья-то злая воля.
Наверное, здесь можно даже провести параллель с Саймоном из «Повелителя мух», человек, который докопался до правды.
Угу. Ну, здесь, да, здесь ведь, по сути, зло же, оно очень банально, оно бытовое.
Да,
оно настолько банально бытовое.
Простое.
Вы эту тему, эта тема проходит не в одном вашем романе, о том, что зло банально вообще. Вот, кажется, вокруг сплошные масоны, которые проводят тайные кровавые ритуалы, а все оказывается намного банальнее. Да? Даже в жизни, если уж брать последний роман ваш, надеюсь, все-таки появится, да, даже если это, например, серийный убийца, и проникнуть в голову серийного убийцы, попробовать, не дай бог. Хотя вам же, как писателям, приходится это делать, я так понимаю, да? Или попытаться это сделать.
Мы, конечно, используем не столько профессиональные инструменты и методы погружения, сколько писательские. Это, конечно, опосредованный опыт, поэтому наши книги не являются каким-то профессиональным руководством по той же, например, лингвистической дедукции. Это скорее размышление на тему, наш опыт, итог наших рассуждений.
Ну, что касается, например, различных персонажей, которые у нас присутствуют, включая самых отрицательных и случайных, то есть мы действительно влезаем в голову каждого, то есть представляем себе, каково... что происходит в голове человека, который делает то или иное действие. И у нас очень много разных персонажей. У нас даже одна такая есть идея, что мы пишем своеобразную какую-то, энциклопедию, не энциклопедию, но некое полотно современной нам московской жизни. Да, не только московской, у нас там есть и другие страны.
Другие города.
Да, но мы совершенно честно влезаем в шкуру каждого героя.
Да, дорогие друзья, напоминаю, что в гостях у меня Мария Даунь, пока в двух лицах, в лице двух писателей из коллектива авторов из пятерых писателей, да, это Нелли Абдуллина и Наталья Звездкина, и мы говорим о книгах, которые написаны под псевдонимом Марии Даунь. Мы поговорили про «Черные дельфины». Не переключайтесь, буквально через 20 секунд мы напомним, как нас найти в социальных сетях и как на нас подписаться. Там есть анонсы, там вообще много чего интересного. Подписывайтесь, друзья. Не смущайтесь. И главное, не смущайтесь задавать вопросы моим гостям. Никита утверждает, что таких групп полно, и мой друг даже вступил в одну из них. Там происходит переписка с делом. Вот так вот. Вы тут пытаетесь мифы все.
А вот кто будет тот, который докопается до того, кто называет себя дьяволом?
Да, Яна Дюковская, например, написала, что дьявол слишком занят великими злодеяниями, чтобы сидеть в ВК. К слову, всем добрый день. Яна, очень...
Прекрасно.
Да, Яна, Никита, добрый день.
Я бы сказала, что социальные сети...
Слушайте, это же прям название для романа. Дьявол слишком занят.
Да.
Это просто прекрасно.
А чем же еще ему заниматься, кроме как не нашими слабостями?
Мы сейчас не прервемся на паузу, поэтому все-таки прерываемся на небольшую паузу. 20 секунд, через 20 секунд мы опять будем разрушать всяческие мифы, проникать во всяческие тайны и говорить о мистических и зловещих пересечениях между реальностью и фантазией.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем увлекательную беседу в передаче о книгах «Эпиграф». Сегодня у меня в гостях Мария Даонь. Это псевдоним, под которым творит аж 5 авторов. И я не побоюсь и перечислю всех, все эти 5 замечательных человек. Нелли Абдуллина, Наталья Звездкина, Татьяна Лебедева, Наталья Порошина, Елена Рыкова. Из этих 5 сегодня у меня в гостях Нелли Абдуллина и Наталья Звездкина. Мы говорили про зловещие события, послужившие началом для романа «Черные дельфины». Я могу сказать, что вот мое читательское мнение, что «Черные дельфины», если вы начнете читать и захотите, например, узнать, вот все-таки, что уже произошло, вы забудете вообще про это, потому что на самом деле к концу, когда вы очутите в конце романа, вы поймете, что вам захочется прочитать еще, потому что это текст не просто великолепно написанный, с умело построенной интригой и с закручивающимся сюжетом, но и с кучей всяческих очень интересных психологических, культурных, я не люблю культурологических, потому что сразу спать хочется после этого, да, культурных аллюзий, вот в которых интересно копаться, да. И скажите, вот вопрос, что называется, на засыпку. Нелли и Наталья, вы решили создать новый тип сыщика, блогер, разведывающий преступления в сети?
Вы так говорите, как будто это была наша главная задача.
Нет, просто
этот герой, он как бы сам свалился на нас. Да, свалился. Да, то есть мы думали, что это может быть, ну, логично, что, скорее всего, женщина. Какая это женщина? Мы подумали, какая это может быть женщина.
А почему логично женщина? Почему не
потому
мужчина?
Потому что мы женщины.
Наши всего 5, да.
И мы все женщины, и мы можем судить только с этой точки зрения.
Ну, наверное, это было бы неправильно. У нас, может быть, получился бы какой-нибудь фриковатый мужчина или, наоборот, слишком правильный.
Вот видите, какой сексизм бывает от писателей поступает.
Взяли. А у нас, кстати, прекрасный герой мужчины. У нас,
да,
есть прямо
конечно, так. Есть такой Ватсон, да, незадачливый хакер какой-то там, понимаете ли.
Мы очень не хотели, чтобы у нас был герой из, как бы это сказать, профессиональный сыщик, поскольку профессиональный сыщик...
Но там, кстати, профессиональный сыщик присутствует.
Присутствует,
в романе. Да, в виде друга героини, ну, скажем, друга, да, героини.
Ну да, так и есть друга.
Товарищ. Практически вместе с ним они расследуют одно дело.
Поскольку это все-таки реальные преступления, им приходится обращаться,
да,
в полицию.
Потому что, собственно, ну, я так понимаю, что инициатором-то этого расследования был как раз этот друг, который в полиции-то работал.
Первого расследования?
Да.
Да.
Первого,
так или иначе. Ну, там, конечно, было пересечение двух интересов. Первый интерес был у героини расследовать убийство ее учителя, наставника, и интерес полицейского, который видел неправедные дела творящиеся, он был достаточно порядочный. Хотя нам часто ставят в упрек чересчур идеализированное представление о полицейском, но мы не согласны.
Мы абсолютно не согласны. Мы вообще считаем, что будь какое бы то ни было идеализированное представление или, наоборот, слишком ироническое, саркастическое, они оба неверны. Ну, как так может быть, да?
Ну, действительно, да. Смотрите, одним из методов расследования, вот к чему я подвожу, одним из методов расследования преступления вашей героини является лингвистическая дедукция. Вот расскажите, что это такое и как это вообще помогает вашей героине Инге Беловой расследовать запутанные дела и выводить на чистую воду зловещих преступников и злодеев.
Это, конечно, дань жанру, потому что у каждого сыщика есть свой метод. И нужно было, чтобы у нашего героя, главной героини, тоже был свой метод, поскольку большая часть из нас является филологами по образованию. Мы использовали то, что мы знаем и умеем.
Да?
И мы решили, почему бы нет.
Мы позволили себе.
Да, мы использовали свои знания, которые так или иначе пригодились или нет в этой жизни. И мы использовали их для нашей героини, у которой тоже филологическое образование. Соответственно, она расследует преступление, изучая речь человека. Ну, мы не будем, наверное, вдаваться в скучные подробности о том, что такое семантика, что такое прагматика, намерение речи, как можно по тому, как строится высказывание, понять, какие цели преследуют говорящие.
Друзья, как только я открою новый проект, который будет интересен только мне, я приглашу...
Мы для вас напишем специальный роман, где все расследовать не будет.
Я приглашу, и мы поговорим о семантике, о прагматике. Ой, еще все. Ой, уже размечтался, да.
Мы иногда впадаем просто в такую вещь, как героиня сама объясняет, почему она решала. Она решает, что эти предложения означают в сумме вот это.
Знаете, модный в советской фантастике прием, который не грех, еще модный со времен Жюль Верна, нужно сказать. Когда, чтобы что-то объяснить, нужно специального героя вести, который спокойно всем объясняет. Друзья мои, вот это вот странное существо, это на самом деле ангольский питон. Он питается сугубо иностранцами, да?
Ну вот сейчас очень, кстати, хорошие есть технические средства. Может быть, в свое время мы прибегнем к гиперссылкам.
Угу.
То есть читателям, которым будет скучно читать про прагматику и семантику, они будут пробегать мимо. А читатель, который захочет вдаваться во все эти подробности, пройдет по ссылочке и там наткнется на работы Хомского, Стивена Пинкера и всех прочих дорогих товарищей, на основе которых мы построили ее дедуктивный метод.
Не дай бог Фрейзера, да. Ну да.
У нас будет реальный постмодернистский роман прямо с вот этими конкретными.
Вы просто уже меня купили как читателя. Вот я буду первым читателем этого романа с удовольствием. В романе «В черном теле», в одном из романов цикла об Инге Беловой, вы снова погружаете читателей в страшные события. Отрезанные голова журналистки, опять же, из того же...
Не журналистки, а просто девушки, которая работала в редакции.
Ну да, ну ладно, хорошо. Ну, как бы коллеги бывшие журналу «Ку-ку». Значит, создание синтезированного препарата для суперсолдат. Очень просто леденящие душу события. Скажите, для вас это лишь страшная детективная история или попытка поговорить с читателем об опасных, на ваш взгляд, тенденциях, которые вы видите вокруг себя?
Ой, боюсь, что второе.
Второе?
Да. Потому что, понимаете, вот прежде чем писать в черном теле, мы много прочитали.
Угу.
То есть, ладно, уж не знаю прям даже с чего начать. Много очень прочитали, мы понимаем, что даже если мы пишем это как бы достаточно легко и некоторых тем касаемся вскользь, они все равно нас захватывают, и мы поэтому именно с этой целью мы ввели туда героя, который как бы прямо к расследованию не имеет отношения, а просто вот как бы один из тех солдат.
Угу.
То есть поэтому мы хотели дать понять, каково это, то есть как видит мир другой человек, выросший в другой среде, в другое время, испытавший на себе многое.
Угу.
Не знаю, может быть, ты что-то добавишь, я даже не знаю.
Вот, кстати сказать, если об этом говорить, что вас пугает, Нель? Вот что вас, как писателей, которые пишут под псевдонимом Мари Дауни, пишут детективы, казалось бы, достаточно с иронической интонацией, там много иронии действительно в тексте. Что вас пугает?
Пугает меня, я скажу лично о себе, потому что не все, я думаю, разделяют этот страх, даже мнительность скорее, меня и некоторых моих коллег из нашего состава, да, пугают некоторые мистические совпадения, которые после написания текста, когда текст готов, случаются, выплывают, или кто-то, например, пишет сообщение, что узнал себя и подозревает нас в том, что мы всю подноготную, все его какие-то знаете, интимные да. моменты, о которых мы не знали, не догадывались.
Человек вообще первый раз видите да. в сети, да?
Нет, некоторые из наших знакомых, не самых близких, и случаются совпадения, которые оказываются не запланированы. И мы чувствуем некоторую ответственность, которую текст на нас начинает накладывать, как будто бы мы творим некую параллельную реальность, и эта параллельная реальность влияет на нашу жизнь. И вот эти совпадения начали меня со временем пугать. И у нас даже появилась такая суеверная особенность. Мы перестали давать имена своих близких друзей и родственников своим героям. Потому что...
Независимо от того, живы они да, будут или нет.
Потому да. что мы не знаем, к чему это приведет. Мы хотим избежать обвинений в том, что мы использовали чью-то судьбу как материал. Нет, мы стараемся этого не делать, мы стараемся не использовать... Хотя, конечно, ну какой писатель не грешит этим? Даже великий Толстой, конечно, так или иначе Толстой. Мы перерабатываем свой опыт.
Я уж молчу про Михаила Афанасьевича, который просто разделался со всеми своими знакомыми, включая собственную семью в своих романах.
Но мы хотим подчеркнуть, что мы не используем поле литературы как поле для расправы со своими недругами, конкурентами. Мы как раз хотим избежать таких параллелей, и поэтому мы стараемся не наделять именами наших знакомых, наших героев, так, чтобы это не совпадало.
Все-таки вот это пересечение, мистичность текста, о которой многие писатели говорят, да, она присутствует. Или,
почему-то
или по, крайне,
она...
или, по крайней мере, вам кажется. Кажется
может да? быть, нам кажется. Так кажется. Вот Наталья у нас более да. скептически я настроенный человек, да, поэтому я не брала на себя ответственность
правильно.
Говорить за всех. Поэтому,
я вообще
да.
так не считаю.
А так, твои, Ната, твои. Теперь версия Натальи. Да.
Нет, ну я вообще самый такой, я бы сказала,
прагматик.
Циник в нашей команде, потому что я совершенно... Я не то чтобы не верю, я считаю, что мы излишне упрощаем мир, когда говорим о том, что вот мы написали, и вот оно сразу же произошло. Я тоже считаю, что все это объясняется очень просто, что наш мозг так заточен, что мы обращаем внимание на то, именно на то, о чем думаем. Вот. И меня вот как раз, вот, если возвращаться к вашему, Игорь, вопросу, что меня пугает, меня очень пугает упрощение. Меня пугают упрощенные злодеи, упрощенное видение мира, что вот деление на однозначно хорошо, однозначно плохо. То есть я как бы часто выступаю таким вот адвокатом того, о ком пишут ваши читатели, не потому, что я хочу как-то оправдать зло, а просто я понимаю, что зла как такового практически нету. Оно рассыпано такими мельчайшими бисеринками, что оно есть буквально везде. И как бы вот это вот наше столкновение вот этих вот злобных бисеринок в одном хорошем человеке и в другом, вот оно и рождает какие-то такие вот странные катастрофы.
То есть, я здесь хочу вот немножко, может быть, тебя уточнить, если ты прокомментировать, потому что здесь, конечно, здесь речь не идет...
Вы не стесняйтесь, вы разговариваете друг с другом.
Здесь речь, конечно, не идет о защите зла как такового, абсолютного зла. И что мне как раз нравится в Наташа, это ее способность увидеть в любом и в злом человеке что-то хорошее, и в каком-то хорошем, порядочном человеке какой-то порог. Что-то мелкое, какой-то поступок, который в итоге станет причиной большого несчастья.
Да, все верно.
И это на самом деле тот христианский взгляд, как мне кажется, такой нетривиальный, непростой, неупрощенный, потому что мы не должны осуждать людей, потому что иначе мы скатимся к фарисейству.
Да.
И вот как раз Наташа против такого фарисейства, она как раз нас учит, и мы стараемся перенимать это, что нельзя всех голословно, огульно осуждать в чем-то, нельзя говорить, вот это плохо, вот это хорошо. Нужно стараться войти в обстоятельства каждого героя и каждому герою посочувствовать. Вот то,
и для того, чтобы оправдать его поведение, для того, чтобы понять, что он видит иначе мир.
Ну, ваша героиня, по крайней мере, ваши герои задумываются над метафизикой, да? Они говорят, например, попытаться понять, есть ли вечная жизнь или нет, например. Ну, да, некоторые, значит, героини приходят к выводу, что она есть, но, может быть, она, знаете, это, знаете, как сказал Герберт, прошу прощения, помню, что Герберт Маршал Маклюин, знаменитый футуролог 20 века, что он сказал, что если ад и существует, то он цифровой, да? Но он подарил это в 60-е, ему позволительно, когда цифровом вообще было, ну, не было понятия, что это такое.
Простительно,
да?
Конечно, что
да, но для вас очень, для вас важно поднимать такие темы, метафизические темы, которые беспокоят, в общем-то, человека вне зависимости от, не знаю, там, от воспитания, от того, в какое он время живет.
Конечно.
Почему это для вас важно?
Почему это для нас важно?
Ну, потому что
просто интересно.
Это интересно, и я думаю, что каждый человек задумывается о смысле жизни, о ее скоротечности. Это неизбежные вещи, когда ты начинаешь об этом задумываться. Ты пытаешься попытаться прибегнуть к чужому какому-то опыту, посмотреть, как этот человек об этом думал. Ты суммируешь какие-то вещи, которые ты прочитал. Ты проходишь через какие-то жизненные испытания. И так или иначе, даже если бы мы этого не хотели, я думаю, это отражалось бы в наших текстах.
Оно бы проросло. Угу. Мы иногда даже просто в форме диалога буквально даем, ну, как бы спор. Один герой стоит одной позиции, другой на другой.
И то вот есть это как бы спор героев и спор авторов.
Конечно.
Друг друга, да? Иногда бывает и так.
Слушайте, это так. Мне кажется, это вообще очень круто, потому что, ну, когда ты читаешь, ты этого не понимаешь, потому что ты ощущаешь, что это герои, они абсолютно живые, они получаются как раз живые именно благодаря тому, что скрещивается принцип разные позиции, и это действительно очень круто в тексте. А вот, скажите, не могу не задать вопрос, значит, насколько вообще повлияла на ваши романы массовая культура, я имею в виду детективные сериалы, например, те же самые, но какие-то, может быть, отголоски, кстати, ну, по секрету скажу, не знаю, закидайте камнями, нет, нелюбимого мною «Черного зеркала» я увидел. Да, потому что я считаю, что он слишком плоский, он слишком какой-то в лоб. Ну, его смотреть, можно, ну, да, как бы, это, ну, достаточно, выходит проповедник в конце серии, говорит, дорогие братья и сестры, ну, вообще, ну, вы думаете, не продавайте жизнь за лайки, друзья дорогие. Слушайте, вот это у меня...
В «Черном зеркале» мы, конечно, хотели бы разбежать морализаторство «Черного зеркала», но нам нравится стилистика.
Угу. Мне очень нравится стилистика «Черного зеркала». Мне вообще нравятся все вот эти ситуации, которые они берут.
Ну, вот ситуации, вот. Ну ладно, мне кажется, я сам такой уже немножко такой вот придира и сноб в этом смысле. Поэтому, ну, какие-то еще массовая культура вообще как-то повлияла на вот формирование ваше?
На меня однозначно повлияла. Да? Я что есть, это
что?
Массовая культура.
Кроме «Черного зеркала», мы поняли. «Черное зеркало» я вычислил, что еще?
Часть из нас под большим впечатлением от скандинавского детектива, от этого жанра, что, собственно, сейчас является...
Харри Халли, да?
Да, Несбё.
Харри Холли,
да. Часть любит Каменскую, часть Шерлока Холмса.
Ну и часть Стругацких.
О, да.
Но
здесь уж мы, да.
В таком-то, да, в таком-то... скажем, в таком-то компоте и должна созревать настоящая детективная жизнь.
Ну, вообще-то, Игорь, вы знаете, вот так вот, если посмотреть на ваш вопрос, ну, как бы, вот как это проявилось в наших текстах, вот, да практически никак.
Ну, никак, да. Ну, никак, какие-то отголоски можно увидеть, если очень сильно захотеть, на самом деле.
Но иногда мы специально идем на такую провокацию, да, и используем...
Иногда мы используем... Да, так говорим.
И используем известные бренды, иногда мы немножко их переиначиваем, мы с этим играем, иронизируем, полемизируем. Иногда из этого получаются очень интересные идеи из довольно банальных вещей, которые нам кажутся банальными, а за ними стоят причины и пласты гораздо более серьезные, чем кажется изначально.
Вообще, конечно, очень приятно вот так вот взять и какую-нибудь цитату, которую, допустим, ну, ты вычитал только что, там, у Куприна или у кого-то я у Бунина, по-моему, вычитал, взять и вот просто вот в другом виде переиначить.
Или у нас еще мы очень любим...
Абсолютно постмодернистский прием-то.
Ну да, и мы любим иногда еще с советскими фильмами играть. Мы любим, да, немножечко там аллюзии на эти фильмы, иногда прямых цитат каких-то. Это тоже такая игра, отсылка в детство, в юность.
К сожалению, наше время подошло к концу, а вот только начали разговор же фактически. Да, да. Просто прям короткий вопрос. А о Даркнете не хотели роман написать?
Ой. А вы, да, здесь подбираетесь к тому, к идее наших следующих книг, да, конечно.
Ну, отлично, идее, все, конечно, ждем, да. Ждем про Darknet новый детективный роман. Я напоминаю, что сегодня у меня вторая, две пятых, да, писателя Марии Даонь, и конкретно я назову под псевдонимом Марии Даонь пишут писатели Нелли Абдуллина, Наталья Звездкина, они сегодня как раз и были у меня в гостях. Татьяна Лебедева, Наталья Порошина, Елена Рыкова, к сожалению, не добралась до студии по уважительным причинам. В любом случае, это от себя скажу, что это очень умный, хорошо написанный детектив, который невероятно интересно читать. И самое интересное, что невероятно интересна та игра, которую писатели с тобой играют, и как с читателями. Поэтому это хороший детектив, который я смело могу рекомендовать к прочтению. Большое спасибо, Нелли и Наталья, что сегодня пришли.
Вам спасибо, Игорь.
Очень
спасибо.
Приятно было с вами побеседовать. И до встречи каждый понедельник. В 16:00 мы говорим о книгах. До свидания.
До свидания, уважаемые слушатели.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.